Азан.кз представляет.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Иншаллах, по воле Всевышнего, продолжаем дальше уроки, посвященные акиде по тексту имама Абу Джафара ат-Тахави. На прошлом уроке мы прошли слова имама Абу Джафара относительно видения Всевышнего Аллаха в судный день. Затем мы остановились на том, какими в целом должны быть убеждения у мусульманина относительно видения Аллаха в судный день. Для начала снова прочитаем слова имама Абу Джафара по этой теме. Имам говорит: явно, что обитатели рая увидят Всевышнего Аллаха, но это произойдет без какого-либо образа, как сказано в книге Всевышнего: лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа. Также это такие вопросы, которые человек не может сам понять и обдумать своим разумом. И если человек не оставит это на Аллаха и на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он не сможет сохранить свою религию должным образом. То есть отсюда мы видим, что Всевышний Аллах в своей книге указал о том, что обитатели рая увидят его. Мы не должны менять смысл священного Корана и смысл хадисов о видении Всевышнего Аллаха на другой смысл. А также не можем сравнивать это видение с нашим обычным повседневным видением. Тот человек, который будет полагаться на Аллаха в вопросах религии и во всех вопросах, на которые он не знает ответа, может спастись от неверия. Затем имам Абу Джафар ат-Тахави отдельно останавливается на тех моментах, в которые должен уверовать каждый мусульманин относительно видения Аллаха. Имам говорит: продвижение ислама стоит уверенно лишь благодаря полному повиновению. То есть, для того, чтобы у человека была крепкая религия, он должен повиноваться Аллаху, а также полагаться на него в любых своих вопросах. Если человек захочет познать то, что ему запрещено, то это будет препятствием правильному пониманию истинной сути таухида. Относительно этого вопроса имам Ахмалюддин Аль-Баберти говорит: имам Абу Джафар ат-Тахави в вопросах муташаббихат аятов и хадисов принял мазхаб саляфов. Это обозначает не разбирать смыслы самостоятельно, а оставлять смысл Всевышнему Аллаху. И это правильное утверждение, так как если в каком-то слове есть смысл, который приходит тебе в голову сразу же после того, как ты услышал, затем есть еще более сильное доказательство, где сказано, что это слово имеет другой смысл или цель, тогда мы должны понимать, что некоторые слова в этих аятах могут быть в переносном смысле. Например, в священном Коране есть такой аят: «Ар-Рахману аляль-Арши става», что напрямую можно перевести как «милостивый вознесся на трон», либо «утвердился», «сделал истава». У этого слова есть множество значений, такие как «утвердился», «сел» и так далее. Но это прямые значения. Но если придет более сильное доказательство, где мы поймем, что нельзя использовать этот смысл этого слова, например, в священном Коране Аллах сказал: «Ляйса камислихи шайун», нет никого подобного ему. И также есть множество хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где также отмечен этот момент. И имамы, основываясь на этих аятах и хадисах, сказали, что Всевышний Аллах причист от места и времени. Отсюда мы понимаем, что слово «истава» в этом аяте и сам этот аят не дает смысла слова «сел». А теперь, если мы возьмем другое слово среди переносных значений, и для того, чтобы утвердить, что это слово имеет именно это значение, нам требуется сильное доказательство. Эти доказательства не стопроцентные. И даже если мы возьмем какой-либо смысл, это не будет окончательным решением. В науке есть такие слова, как «вахм», такие понятия, как вахм и шак. Шак – это то, что может быть и может не быть, 50 на 50. И если у вас есть какое-либо доказательство, которое может доказать достоверность на 60 или 70%, то это уже будет считаться не шаг, а уровень зон. А если же будут уже 100% доказательства катхи, то это будет аль-ильм. В акиде именно такое деление существует. Например, Всевышний Аллах сказал: «Прелюбодею и прелюбодейку ударьте 100 раз плетью». И здесь явно сказано, что надо ударить. И нужно ударить плетью. Также в Священном Коране Всевышний Аллах говорит относительно омовения: «Вамсаху беру усикум» – «и сделайте масх на головы». То есть протрите голову. И тут ученые в понимании этого аята разделились. Одни ученые сказали, что достаточно сделать масх на 1/4 часть головы. И это наши имамы, ханафиты. Другие имамы сказали, что будет достаточно протереть несколько волосинок. А имам Малик сказал, что здесь сказано делать масх полностью на всю голову, в целиком. И теперь смотрите, мнение Абу Ханифы может ли иметь тут 100% значение, быть 100% правильным, а мнение имама Шафи или Малика? Конечно же нет. Поэтому ученые отнесли этот вопрос к категории зон, так как здесь нет 100% истинного мнения. Также в другом аяте Аллах говорит: «Омывайте руки до локтей». Теперь вопрос, входит ли в эту часть сами локти. Имам Зуфар сказал, что локти сюда не входят. Другие же сказали, что локти входят сюда. И слово «иля» в аяте, частицу «иля», имам Зуфар взял как «до», что когда моешь руки, нужно мыть их только до локтей. А другие ученые эту частицу взяли в смысле как «иля» вместе, «маа», и включительно локти тоже нужно мыть. Например, есть аят, где Всевышний Аллах говорит: «Остерегайтесь запретных вещей, которые от дьявола, которые внушает дьявол». Например, Аллах использует слово «хамр», да? Алкоголь, вино, также азартные игры. И то, что Аллах перечислил в этом аяте, мы видим, что все это является 100% харамом, недозволенным. И никто не может прийти и поспорить с этим, так как на это есть 100% доказательства. Теперь касаемо термина «истава», Аллах сказал в Коране: «Ар-Рахману аляль-Арш истава». Из некоторых аятов Священного Корана мы можем выводить смысл как понятие «сидеть» из этого глагола «истава». В одном аяте Всевышний говорит: «Садитесь на спины ваших верховых животных», и использует этот термин «истава». Также в другом аяте этот тоже термин используется, где Всевышний Аллах сказал, что корабль пророка Нуха, пророка Ноя, остановился. И тут тоже используется этот термин «истава». А в других аятах Всевышний Аллах говорит, что он не похож на создание. И таким образом слово «истава» не обозначает смысл «сесть». И вот благодаря второму доказательству мы поняли, что это слово здесь не используется в прямом его значении. Приведем еще примеры. Всевышний Аллах говорит: «Яду Аллахи фаука адихим». «Рука Аллаха над их руками». Есть такой аят. А в другом аяте Аллах говорит, что не схож ни с чем. И ученые также говорят, что Всевышний Аллах причист от органов тела. Здесь слово «яд» не используется в прямом значении. И таким образом остаются его переносные значения. И здесь нет 100% какого-то доказательства, какой здесь использован смысл. То есть мы не можем конкретно утверждать, что именно вот этот переносный смысл соответствует действительности. Теперь имам Аль-Баберти говорит: в каких-то определенно точных вопросах мы не можем делать зонни иштихад, а будем делать тауиль. Например, явные доказательства указали на то, что слово «истава» в священном Коране и в хадисах не используется в прямом его значении, потому что невозможно, чтобы Аллах находился в каком-то определенном месте, наверху, либо справа, либо слева. Теперь, если взять какой-либо другой смысл слова «истава», то мы не должны делать тауиль, а оставить его смысл Аллаху. Также надо быть уверенным в том, что здесь не используется прямой смысл. Такой же хукм мы используем относительно аятов муташабихат. Отсюда мы понимаем, что в таких аятах муташабихат мы не можем брать в качестве смысла его прямое значение. А если же мы воспринимаем это в буквальном, в прямом смысле, то тогда, например, относительно слова «истава», получится, что ты указываешь местоположение для Аллаха, а это противоречит вероубеждению Ахли Сунны. Также, если ты опишешь Всевышнего Аллаха органами тела, это также будет противоречить Ахиде. То есть остаются другие значения. И если в вопросе какой-то именно, мы должны взять смысл, нет 100%, 100% какого-то явного доказательства, то в таком случае мы должны оставить смысл Аллаху, а также считать, что Аллах причист от схожести со своими творениями. Это позиция относительно слов «истава» и таких терминов, как «яд» или «ваджих», которые пришли в Коране. Позиция «тафвид», которая означает оставлять смысл на Аллаха и считать Всевышнего Аллаха причистым от схожести с его творениями. А также в аяте, где говорится «рука Аллаха», например, да, «ядуллах», говорить, что «я не знаю, это часть тела или не часть тела, я оставляю это на Аллаха», такие выражения тоже неправильные. Здесь мы должны быть четко убеждены в том, что у Всевышнего Аллаха нет частей тела, и он не похож на создание. Все создания являются телами, но Аллах не тело, Он создатель этих тел. Имам Абу Джафар ат-Тахави здесь говорит об этом. Далее в матне имам Абу Джафар ат-Тахави говорит: если кто-то будет стремиться узнать то, что запретно, а также он будет довольствоваться повиновением, то это может увести его от чистого понимания таухида, и будет он находиться между сомнениями и неверием. Здесь имам Абу Джафар говорит о том, что в аятах муташабих будет правильным придерживаться позиции тафвид. В Ахли Сунны валь Джамаа также относительно этого вопроса есть вторая позиция. Например, шейх Саид Фуда Хафизахулла говорит об этом. Позиция тавиль. Когда приходят аяты муташабихат, берут их переносное значение. Имам Аль-Байхакий, рахимахуллах, в своей книге «Аль-Иртикаду валь-Хидая» относительно аятов и хадисов муташабих говорит, что существуют позиции тафвида и тавиля. Первая позиция тафвид означает утверждать, что Всевышний Аллах причист от схожести с творениями и при этом оставлять смысл этих аятов самому Аллаху. А вторая позиция тавиль означает выбирать какое-либо другое переносное значение, соответствующие. Но тут никто из ученых не утверждал, что есть какой-то смысл, который 100% совпадает с тем, что имелось в виду. Это просто может быть одним из вариантов. Некоторые ученые говорят, что следует выбирать позицию тафвид, первую позицию, а некоторые говорят, что в некоторых случаях следует использовать вторую позицию. Например, если ислам примут обладатели Писания, если посмотреть, заглянуть в их книги, то мы увидим, что они основаны на уподоблении Всевышнего Аллаха творением. И их убеждения строятся и основаны на этом. Например, в храмах мы можем заметить, что они рисуют Господа в различных образах, 100% в человеческом образе. Также вдобавок к этому рисуют ангелов Всевышнего Аллаха и так далее. И когда обладатели Писания принимают нашу религию, принимают ислам, то они также наряду с этим должны избавляться от восприятия того, что Аллах подобен чему-то. Всевышний Аллах в своей книге говорит, что в Коране есть аяты мухкамат, ясные аяты, а также есть аяты муташабихат. А также такие аяты есть и в других священных книгах, которые были до Корана. И обладатели Писания заблудились именно из-за неправильного восприятия аятов муташабих. Сура Аль-Бахара повествует в основном об иудеях, а сура Али-Имран в большинстве случаев говорит о христианах. А также в этой суре повествуется о событиях, которые пережил Иса, алейхиссалам. Поэтому не является случайностью, что о существовании аятов мухкамат и муташабихат было сказано именно в суре Али-Имран. Так именно большинство иудеев заблудились в этих вопросах. Также в Священном Коране Всевышний Аллах говорит: «Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования». Если посмотреть на наших братьев-салафитов, то по их убеждению аяты муташабихат никаким образом не относятся к Асма вас-сифат. И когда у них спросишь, если это не относится к Асма вас-сифат, что же относится к аятам муташабих, то они толком не смогут ответить адекватно. А большие ученые Ахли Сунна валь Джамаа говорят, что именно аяты муташабих связаны с атрибутами Всевышнего Аллаха. В Коране Всевышний Аллах говорит: «Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами муташабих, желая посеять смуту и добиться толкования». Если взглянуть на историю нашей религии, то мы увидим, что самой большой фитной были вопросы, которые касались именно сифатов и качеств Аллаха. А братья-салафиты же утверждают, что аяты муташабих являются такие аяты, как, например, хуруфуль-мугатта, например, алиф-лям-мим, таха, ясин и так далее. А теперь посмотрите на историю ислама. Были ли какие-либо смуты в нашей религии именно относительно алиф, лям, мим, либо ясин? Спорили ли ученые относительно этого? Нет, мы такого не найдем. Аллах сказал о таких людях, что они следуют аятам муташаббихат. С какой целью? Желая посеять смуту. То есть, если посмотреть на историю, то все большие смуты были относительно сифатов Аллаха. Теперь, если иудей или христианин принял ислам, но его прошлая акида была основана на том, чтобы уподоблять Всевышнего Аллаха его творением, то чтобы он снова не начал воспринимать через призму своей прошлой акиды, наши имамы говорят, что при чтении аятов муташабих нам следует использовать тавиль. То есть аятам муташабихат даем какой-то определенный смысл. Также у нас есть аяты мухкам, как мы сказали, есть аяты муташабихат, и есть аяты мухкам, которые мы должны для себя взять за основу, утвердить для себя, как правило. Если мы это сделаем, то, иншаллах, мы не заблудимся. В целом, в любом знании есть правила, свои каваиды. И если ты закрепишь в своей голове эти правила, то у тебя далее не будет проблем. Некоторые, кто не понял важность этих правил, могут заблудиться, а также обвинить того, кто говорит эти правила, в том, что он переворачивает смысл аята, смыслы аятов Корана. Например, если приводить примеры, в русском языке есть множество правил, как и в другом языке любом. И одно из них мы можем, например, написать 24 числа или 20 какого-то там числа. Пишется оно 24-го, а когда мы произносим, мы говорим 24-го. То есть одну вещь, какое-то правило читается, как оно прописано, а произносится оно немножко по-иному. И подобные правила есть и в казахском языке, либо в другом каком-нибудь языке. И человек, который не знает русского языка, но который умеет читать, если услышит, как ты произнес 24-го, и такой человек не будет иметь права говорить «Субханаллах, ты искажаешь русский язык». Почему? Потому что он не знает, не понял этого правила. Теперь, если приводить примеры из религии, Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Воистину Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи или менее тяжкие грехи, кому пожелает». Из этого аята ученые трактуют, что если человек совершит тяжкий грех, совершит ширк, то Всевышний Аллах ему этого не простит, если человек умрет в таком состоянии, не покаявшись. А если же такой человек не был неверующим, но совершал малые грехи и умер в таком состоянии, то будет воля Аллаха. Если Аллах пожелает, то простит его. Если пожелает, накажет. Но такой человек, он не останется в аду навечно, если он не совершал самый большой грех, но совершал другие грехи, помимо ширка. И на это есть много доказательств. Также Всевышний Аллах сказал: «Выведите из огня тех, у кого в сердце было веры с горчичное зернышко». Это хадис Кудси, который приводится в Бухари и Муслиме. Поэтому в исламе были основные правила. Поэтому в исламе были основаны правила. Мы не можем считать неверующим человека, совершающего грех. Теперь в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: «Не отрекайтесь от ваших отцов, а кто отречется от своего отца, пусть знает, что это неверие». То есть этот хадис говорит, что нельзя приписывать себя сыном другого. Например, говорить, что мой отец такой-то, либо относить себя к другой нации. Это является грехом. И теперь, как в этом хадисе мы должны понимать слово «неверие»? Если у нас есть определенное правило, что если человек совершит грех, то он не будет считаться неверующим, так как у нас в голове есть это правило, то мы не будем считать, что этот человек, совершивший грех, вышел из религии. Например, человек, совершавший прелюбодеяние, умер в таком состоянии. Разве мы признаем его неверным? Нет. Мы будем знать, что этот человек является грешником, но мусульманином. И ему будет читаться джаназа. В другом хадисе говорится: «Ман ащана фалейся минна». Тот, кто обманывает, тот не из нас. В прямом смысле это слово «не из нас» обозначает «не из числа мусульман». Фалейся минна. Если какой-либо человек обманывает кого-то на весах, например, то можем ли мы обвинить его в неверии и утверждать, что он не мусульманин? Хотя этот человек, он может соблюдать религию и так далее. Можем ли мы так утверждать, если он обманывает? Нет. Почему? Потому что в нашей голове утверждено основное правило, как мы уже сказали. Есть основная кагида, что если человек совершил малые грехи, то он не является неверным и не станет неверным. Например, Всевышний Аллах в Коране говорит: люди обязаны перед Аллахом совершить хадж, если они на это способны. И как мы знаем, есть люди, которые не совершают хадж, несмотря на то, что их состояние позволяет. Есть такие люди? Да, есть. Теперь далее в аяте Всевышний Аллах говорит: если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. Теперь, Основываясь на этом аяте, того человека, который не совершил хадж, можем ли мы обвинить в неверии? Нет, не можем. Человека, не совершающего намаз, мы не называем неверующим. Так почему же человека, который не совершил хадж, мы назовем неверующим? Этот человек не является таковым, но он грешник. Если Аллах пожелает на том свете, он может его наказать. Если пожелает, простит. То есть нет такого понятия, что мусульманин не может попасть в ад, но мусульманин не будет навечно оставаться в аду. Поэтому читать аяты из священного Корана и хадисы, мы в первую очередь, читая вот такие вот аяты и хадисы, в первую очередь должны утвердить эти правила в своей голове. И лишь потом мы будем правильно понимать эти смыслы. Эти правила являются мухкам. То есть, если ты не будешь учитывать это правило, то ты будешь всех грешников обвинять в неверии. И в итоге станешь хариджитом. В этом и есть вся суть проблемы хариджитов. Они читают слова неверующий, кафир, в каком-то хадисе или в аяте, и воспринимают все эти понятия в буквальном, в прямом смысле. Но если же мы будем каждое слово о неверии воспринять в прямом смысле, то можно вывести из религии очень большое количество людей. Но Ахли Сунна валь Джамаа говорят, что совершив грех, человек не выходит из религии. И для этого утверждения, как мы сказали, у нас и есть наше правило. То, что нужно за основу брать сначала мухкам, ясные аяты, ясные хадисы. И сегодня был такой случай. Один парень, прочитав хадис, что человек, совершивший прелюбодеяние, станет неверующим, и у него появились проблемы, мысли в голове. Что если я умру, будучи неверующим? Если человек не будет пользоваться нашим правилом и будет воспринимать эти слова в прямом смысле, то он заблудится. Помимо этого, он будет обвинять других в том, что они тоже искажают смысл. В хадисе Кудси говорится «осмотритесь», да, где Аллах говорит «осмотритесь». Если найдете кого-нибудь, в чьем сердце есть вера с размером горчичное зернышко, то выведите его из ада. То есть этот человек является мусульманином, какой бы грех он ни совершил. Если человек признает халяль халяле, а харам харамом, то он является мусульманином. Если же он будет утверждать обратное, например, какую-то запретную вещь сделает для себя и для других дозволенной, то это искажатель религии. Человек, совершающий этот грех, не является неверующим, и человек, который не утвердил для себя это правило, будет также обвинять и вас в том, что вы искажаете религию. И так вот используется правило понимания аятов и хадисов. За основу берутся аяты мухкамат. Всевышний Аллах сам говорит, что есть аяты мухкамат, есть аяты муташабихат. Мухкамат — это явные аяты с ясным значением. И для начала мы должны утвердить понимание именно этих ясных аятов, а затем уже понимать через аяты мухкамат следующие аяты, которые называются муташабихат. Поэтому и у многих братьев, кто не утвердил для себя в голове это правило, у них есть большая вероятность заблудиться. И многим людям в наше время ты начинаешь объяснять это правило, что для того, чтобы понять аяты муташабихат, ты сначала должен в своей голове утвердить это правило, взять за основу аяты мухкам, то эти люди наоборот начинают обвинять тебя самого, что ты являешься исказителем этой религии. И какие аяты являются мухкамат и муташабихат, иншаллах, мы рассмотрим на следующем уроке. И в конце своих слов хотелось бы рассказать одну историю. Всевышний Аллах сказал о том, что алкоголь является харамом. Мясо свиньи является харамом, да? А в другом аяте священного Корана Всевышний Аллах говорит: «На тех, которые уверовали и вершат добрые дела, нет греха за то, что они ели». Если придет какой-то человек и скажет вам, что можно есть свинину, употреблять алкоголь, получается, этот человек привязался к аятам муташабби, когда есть другие ясные аяты мухкам. Этот аят муташабби мы должны понимать с помощью аятов мухкам, как уже говорилось. Утверждение правил, понимание аятов мухкам является очень важной вещью в нашей религии. К сожалению, именно этого многие не понимают. В любой сфере, если человек не будет руководствоваться основными правилами, то он будет заблуждаться, читая другие аяты и хадисы. Такой человек в этом случае может стать членом заблудшего течения. Иншаллах, на следующем уроке мы разберем, какими являются аяты мухкам и аяты муташабих. Пусть Всевышний Аллах примет все наши благие деяния, наши дуа и дарует нам полезные знания.